Место, на котором были найдены осколки бюста, находилось в нескольких сотнях шагов от дома. Впервые глаза наши остановились на этом изображении великого императора, который, по-видимому, возбудил такую неистовую и разрушительную ненависть к себе в душе неизвестного человека. Оно лежало, разбитое вдребезги, на траве. Холмс поднял несколько осколков и тщательно осмотрел их. Видя его пристальный взгляд и характерное выражение лица, я убедился, что он напал, наконец, на след. — Ну? — спросил Лестрад. Холмс пожал плечами. — Нам предстоит еще длинный путь, — ответил он. — Но у нас есть несколько намеков на факты, на основании которых мы можем действовать. Обладание этим дешевым бюстом имело в глазах странного преступника более важное значение, чем человеческая жизнь. Это первый пункт. Затем является та особенность, что он разбил бюст не в доме и не непосредственно за дверями дома. Особенность удивительная, если его единственной целью было разбить бюст. Его смутило и сбило с толку встреча с тем, другим. Вряд ли он сознавал, что делал. Возможно. Но мне хотелось бы обратить ваше исключительное внимание на положение дома, в саду которого был разбит бюст. Лестрад посмотрел вокруг себя. Это пустой дом, а потому человек знал, что его никто не потревожит в саду. Да, но есть другой дом выше по улице, мимо которого он должен был пройти, направляясь к этому дому. Почему же он не разбил бюста там? Так как очевидно, что каждый пройденный им ярд увеличивал опасность встречи с кем-нибудь. «Отказываюсь угадать», — ответил Лестрад. Холмс указал на уличный фонарь над нашими головами. Здесь он мог видеть то, что делает, а там — нет. В этом вся причина. — Клянусь Юпитером, это верно! — воскликнул сыщик. — Теперь я вспомнил, что и бюст доктора Барнико был разбит недалеко от фонаря. — Ну-с, мистер Холмс, а к чему приводит нас этот факт? — К тому, чтобы помнить его, чтобы записать его. Мы можем позднее напасть на что-нибудь, к чему он будет относиться. А теперь, Лестрад, что вы намерены предпринять? По-моему, самым практичным действием будет удостовериться в личности покойного. Это не представит затруднений. Когда мы узнаем, кто он такой и кто его товарищи, то мы сделаем большой шаг к тому, чтобы узнать, что он делал на Питт-стрит прошлой ночью, с кем он встретился и кто убил его на пороге дома мистера Гораса Гаркера. Несомненно, между тем, что это не совсем тот путь, по которому я бы подошел к делу. Так что же вы бы сделали? О, я не хочу никоим образом оказывать давление на вас. Я бы посоветовал вам идти своим путем, а я пойду своим. Затем мы можем сравнить свои записки и пополнить одни другими. Прекрасно, — согласился Лестрад. Если вы пойдете на Питт-стрит, то, может быть, увидите мистера Гораса Гаркера. Так скажите ему от моего имени, что я совершенно убедился в том, что прошлой ночью в его доме был опасный сумасшедший, страдающий манией бреда о Наполеоне. Это послужит для его статьи. Лестрад выпучил глаза. Холмс улыбнулся. Я уверен в том, что это будет интересно для мистера Гораса Гаркера и для подписчиков синдиката центральной прессы. Теперь, Ватсон, я полагаю, мы должны подумать о том, что нам предстоит на сегодня продолжительная и несколько сложная работа. Мне было бы приятно, Лестрад, если бы вы нашли удобным прийти к нам сегодня в 6 часов вечера на Бекер-стрит. До тех пор я бы хотел оставить у себя фотографию, найденную в кармане покойника. Возможно, что мне придется попросить вашего содействия в небольшой экспедиции, которую мы предпримем сегодня ночью, если цепь моих рассуждений окажется правильной. А до тех пор желаю вам успеха. Шерлок Холмс и я пошли на Гай-стрит в лавку братьев Гардинг, в которой был куплен бюст. Молодой приказчик передал нам, что мистер Гардинг вернется только после полудня, а что сам он недавно поступил на место и не может дать нам никаких сведений. Лицо Холмса выразило разочарование и досаду. «Что делать, Ватсон? Нельзя же ожидать, чтобы все шло по-нашему», — сказал он наконец. «Придется вернуться сюда после полудня. Вы, конечно, не сомневаетесь в том, что у меня зародилось подозрение и что я хочу проследить за этими бюстами до места их происхождения, чтобы узнать, нет ли в них какой-нибудь особенности, которая бы объяснила их удивительную судьбу. Отправимся к мистеру Морсу Гудсону на Кенсингтонской дороге и посмотрим, не бросит ли он немного света на эту задачу». Мы ехали целый час до заведения торговца картинами. Это был низенький, толстенький человечек с красным лицом и раздражительным тоном.
«Да, сэр, на самом моем прилавке», — ответил он. «Не понимаю, для чего мы платим пошлины, если всякий негодяй может войти и разбить наш товар». «Да, сэр, я продал доктору Барнику два бюста». «Это гнусно, сэр. Это заговор нигилистов, вот что я думаю. Никто, кроме анархиста, не пойдет бить статуи. Красные республиканцы, вот как я их называю. Откуда я получил бюсты? Не вижу, какое это имеет отношение к делу. Впрочем, если вам действительно нужно это знать, я получил их от Гельдера и компании на Чёрч-стрит Степней. Это торговый дом, пользующийся известностью за последние 20 лет. Сколько у меня их было? 3. 2 да 1 будет 3. 2 у доктора Барнико и 1, разбитый среди бела дня, на моем собственном прилавке. Знакома ли мне эта фотография? Нет, не знакома. Впрочем, да, знакома. Да это Беппо. Он был нечто вроде итальянца-штучника и прислуживал у меня в лавке. Он умел немного лепить, золотить, вставлять в рамки и исполнять всякую мелкую работу. Парень ушел от меня на прошлой неделе, и с тех пор я ничего не слышал о нем. Нет, не знаю, откуда он явился и куда отправился. Я ничего не имел против него, пока он был здесь. Он ушел за 2 дня до того, как был разбит бюст.
«Ну, больше этого мы не могли надеяться узнать от Морса Гудсона», — сказал Холмс, когда мы вышли из лавки. «Этот Бэб появляется для нас одним и тем же действующим лицом, как на Кенсингтонской дороге, так и в Кенсингтоне, и это сведение стоит 10-мильной поездки. Теперь, Ватсон, отправимся к Гельдеру и Компани в Степнее, к источнику происхождения бюстов. Меня очень удивит, если мы там не получим подспорье». Мы быстро проехали по окраинам фешенебельного Лондона, отельного Лондона, театрального Лондона, литературного Лондона, торгового Лондона и, наконец, мореходного Лондона и достигли приречного поселения в 100 000 жителей, где отдающиеся в наем дома кишат отбросами Европы. Тут, в широком проезде, населенном когда-то богатыми лондонскими купцами, мы нашли скульптурную мастерскую, которую отыскивали. Это было значительной величины строение, загроможденное монументальными скульптурами. Мы вошли в большую комнату, в которой 50 рабочих ваяли и отливали. Хозяин, крупный белокурый немец, принял нас учтиво и толково отвечал на все вопросы Холмса. Справка в его книгах показала, что с мраморного экземпляра головы Наполеона, работы Дэвина, были отлиты 100 бюстов, но те 3, которые были посланы с год тому назад Морсу Гудсону, составляли половину одной отливки в 6 бюстов, и что остальные 3 были посланы братьям Гардинг в Кенсингтоне. Не было причины, чтобы эти 6 бюстов отличались от бюстов прочих отливок. Он не видит никакого повода желать уничтожить их. Он прямо расхохотался над этой мыслью. Их оптовая цена — 6 шиллингов, но торговец в розницу может получить за них 12 шиллингов. Отливка производилась в 2 формах, с каждой стороны лица, затем оба гипсовых профиля соединялись и образовывали полный бюст. Эта работа производилась обыкновенно итальянцами в той самой комнате, в которой мы находились. По окончании отливки бюсты ставились на стол в проходе для сушки, а затем собирались в склад. Вот все, что немец мог сказать нам. Но фотография произвела удивительное действие на него. Лицо его покраснело от гнева, и брови сморщились над его голубыми тевтонскими глазами. «Ах, разбойник!» — воскликнул он. «Конечно, я прекрасно знаю его. Мое заведение всегда пользовалось уважением, и единственный раз, когда явилась полиция сюда, это случилось из-за этого самого мерзавца. Это произошло больше года тому назад. Он пырнул ножом на улице другого итальянца, а затем пришел в мастерскую. Полиция явилась по его пятам и арестовала его здесь. Его звали Беппо, фамилии его я никогда не знал. И поделом мне было, что я нанял человека с таким лицом. Но он был хорошим работником, одним из лучших. Чем он поплатился? Тот остался жив, и он отделался одним годом. Он, несомненно, освобожден теперь, но не посмел показать суда носа. У нас тут есть его двоюродный брат, и полагаю, что тот мог бы вам сказать, где он находится». «Нет-нет», — воскликнул Холмс, — «ни слова двоюродному брату, ни одного слова, прошу вас». «Дело очень важное, и чем дальше, тем оно кажется важнее. Когда вы справлялись в книгах о продаже тех слепков, то я заметил, что там поставлено число 3 июня прошлого года. Не можете ли вы мне сказать, когда был арестован Беппо?»
«Я могу вам сказать об этом приблизительно по расчетным листам», — ответил хозяин. «Да», — продолжал он, перевернув несколько страниц, — «в последний раз ему было уплачено 20 мая».
«Благодарю вас», — сказал Холмс. «Я думаю, что мне нет больше надобности злоупотреблять вашим временем и терпением». Сделав хозяину последнее предостережение, чтобы он не проговорился ни одним словом о нашем расследовании, мы снова повернули назад.